Киевское шоссе и в наше время дорога весьма значимая. Примечательна тем, что существует она, по крайней мере, с тех пор, как Петербург воздвигнут был как столица, а выходы к Европе до взаимодействия со своевольным Псковом и Новгородом требовалось в делах ремесленных, торговых и государственных. И вот с тех-то пор уклад жизни дорожной и сформировал многие придорожные населенные пункты. До сих пор кое-где, как памятники, остались старые верстовые столбы. А вот в 70 километрах от города имеется и вовсе интересное дорожное сооружение, хранящее атмосферу дорожной жизни прошлого столетия. Дорожная станция Выра. Домик станционного смотрителя. Атмосферность станции передается предметами быта чиновника, служащего своему государству в этом хлопотном деле. И сразу вспоминаются пушкинские строчки знаменитой повести, где достопочтенный Семен Вырин предстает пред нами как человек, не сумевший противостоять обстоятельствам. Но всякие люди бывают, и обстоятельства разные, а всякая дорога и учит, и лечит. Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающие смотрят на него, как на врага. Хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя. Но если не случится лошадей, боже, какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову. В дождь и слякоть принужден бегать он по дворам, в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтобы только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал. Дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через 5 минут – колокольчик. И фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную. В течение 20 лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям. Почти все почтовые тракты мне известны. Несколько поколений ямщиков мне знакомы. Редкого смотрителя не знаю я в лицо. С редким не имел бы дела. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивы. Из их разговоров, коими не кстати пренебрегают господа проезжающие, можно подчеркнуть много прелюбопытного и поучительного. Здесь, в Выре, и состоялась наша встреча с человеком, деятельно возрождавшим ту самую станцию Выра и Рождественскую усадьбу. Александр Александрович Семочкин, архитектор, родился и вырос в деревне Выра. 15 лет был директором музея усадьбы Рождественна. Помимо этого, он является автором интереснейших книг. Я просто зачитываюсь его емкими, содержательными, глубокими книгами и по краеведению, и билетристикой.
Вот народный фольклор весь построен на сказке, по сути. Так или иначе, вот эта сказка, то есть мир нереальный, но который мы все ощущаем все-таки, что он есть, растает в эту реальность. Так или иначе, такими или другими побегами. Где-то раскрываясь цветочками, где-то просто показывая один листочек, где просто зелень блеснет и ничего больше. Но мы знаем, что этот реальный мир весь пророс миром другим, который вне этой реальности, но он реален. Об этом не только ведь Библия говорит. Каждый в своем личном опыте прекрасно сознает, что это так. В своем жизненном опыте сталкивался с этим так или иначе. Ну и вдобавок просто чистое восхищение перед Божьим миром. Одна из вот этих новелочек, которые, допустим, там будут опубликованная, посвящена морожке, которую я влюблен просто, потому что это ягода белых ночей, фантастическая по своим, по красоте, по вкусу, по какой-то особой мистической значимости, в том числе в нашей семье. Мы влюблены все были в нее, в эту ягоду с детства, и родители наши, и прародители. А вторая посвящена, там, допустим, Белому морю, на который мы регулярно выезжаем, потому что это фантастический мир, еще не испорченный совершенно вроде бы вот цивилизацией, сохранивший в себе те элементы, которые, вот, понимаешь, как будто мир настолько там свеж, что его вчера Господь создал, еще, понимаешь, вот так вот вытер и сказал, и увидел Бог, что это хорошо.
Удивительной особенностью этих мест является их завораживающая привлекательность, заставляющая некоторых бывших жителей столиц, приехав сюда однажды, остаться здесь навсегда.
Я был директор по развитию кондитерской фабрики «Господарь», такая в Москве. А перед этим 10 лет был в топливной компании, работал руководитель отдела продаж. Так что вот сейчас занесло меня просто... простым помощником настоятеля. Так что я не жалею, кстати. Нет, может быть, такой вот, такого объема работы, понимаете, потому что я вообще по специальности маркетолог. Но по советскому образованию я инженер-электрик. А потом коммерческое образование получил маркетолог. Но здесь тоже можно применить где-то свои силы. Вот ту же лавку видели нашу, она совершенно другая. Она одна из лучших, может быть, в Ленинградской области. Маленькая, скромная, но там все есть. На каждую категорию прихожан.
То есть все продумано?
Ну, думаю, что да.
А изначально откуда вы родом?
С Подмосковья.
С Подмосковья,
я
да?
Я Подмосковье, да. Потому что мои все предки шатурские, рязанские, пра-пра-пра-пра. Так что... Такой дед вот откуда-то с Волги по отцу, а так все подмосковные. Так что я жил в квартире, нормально себя чувствовал. Ну, не первый брак, конечно, у меня, это понятно. Дети сейчас в Москве живут. Ну, постоянно к папе приезжают, и им нравится приезжать сюда в храм. Вот дочери, по крайней мере. Живет в Москве, но довольно-таки часто приезжает сюда и в Рождественную, и в Гатчине. Она у нас... как каникулы, они вообще и сын, и дочь постоянно приезжают. Просто у них разные системы обучения. Я имею в виду, что есть каникулы стандартные, как по всей России, там 4 каникулы. А есть в Москве 5 недель учатся, неделю здесь. И они всегда стараются сюда приехать. Потому что, ну, здесь, ну, не знаю, смена мест, хорошие места, здесь, ну, тишина, Москва же наддавит.
Запечатленность села Рождественна в памяти всех тех, кто проезжает по дороге, обусловлена и замечательным храмом Рождества Пресвятой Богородицы и, конечно, музеем-усадьбой, возвышающейся над удивительным водоемом со странным названием Грязна. Вот спроси любого, хоть однажды проезжавшего по Киевскому шоссе, и каждый вспомнит эти места. Настолько они оставляют яркое впечатление. И вот представьте себе, что раньше и усадьб здесь было больше, и храмов. А то, что бережно хранит в себе музей, хрупкое историческое достояние этих замечательных мест, свидетельство прошлых тайн и величия. Рождественно было городом, пристанищем гонимого царского сына, впоследствии убиенного царевича Алексея. А сколько было усадеб в окрестностях, с этими местами связаны знаменитые фамилии Рукавишникова, Набокова, Дурново, Рылеев. И даже родители Пушкина жили здесь немалое время, а нянюшка и вовсе была родом из этих мест. А, впрочем, об этом нам расскажут в музее.
И мы сейчас как раз с вами находимся в дворянской усадьбе конца 18 века. Но изначально это была не усадьба, а строился этот дом как дом городничего. Когда в 1780 году Екатерина, она провозгласила село Рождественно уездным городом, и вот тогда был построен и этот дом. Самые первые упоминания об этих землях, они были еще в конце 15 века в новгородских песцовых книгах. Тогда вот все эти земли, они принадлежали господину Великому Новгороду и входили в Водскую Пятину по названию племени, которая здесь проживала, Водь. Но после 1617 года эти земли практически на 100 лет переход владения шведской короны. Хотя это сыграло и какую-то положительную роль. Тогда появились первые карты этой местности. И тогда эти земли, они назывались Ингерманом. Германландия, что в переводе означает «Энкеримай» – «Жорская земля» и «Ланд» – «Страна – край». А вот в ходе Северной войны Петр I уже возвращает эти земли обратно к Российской империи и дарит деревню Большую Грязну, как раньше называлось это село, своему сыну, царевичу Алексею. Алексей строит здесь свой дворец и также строит церковь Рождества Пресвятой Богородицы. И вот с того момента деревня Большая Грязна стала именоваться селом Рождественно. После того, как эти земли достались Алексею, они приписывали сначала за его малолетними детьми, а впоследствии стали просто дворцовыми. Когда царица Екатерина провозгласила село Рождественно уездным городом, она пригласила трех достаточно знаменитых архитекторов – Старого, Львова и Волкова. И вот кто-то из них трех строит этот дом, который изначально подразумевался как дом для городничего. Также был разработан план города. Там было две площади, одна от нее лучами сходили жилые кварталы, а вторая от нее уходили склады, суды, магазины и другие городские постройки. Также в то время был и разработан герб города, сейчас он является гербом нашего села Рождественно. Но вот, к сожалению, городом он пробыл недолго, и уже когда Павел I зашел на престол, он своим указом упразднил много городов, в том числе и Рождествен. И к Рождественному возвращается его прежний титул – титул села. А вот первыми хозяевами этого дома уже как усадебной постройкой были Николай Ефремович Ефремов и его супруга Ольга Каратыгина. Их, наверное, поистине можно назвать хозяевами этого дома. Они здесь прожили около 50 лет и зимой, и летом. Но вот впоследствии усадьбу несколько раз перекупали, и последним ее приобретает Рукавишников. Они присоединяют эту усадьбу к своей соседской, Вырской мызе, которая была за рекой. Здесь у нас также находятся и мемориальные вещи с Вырской мызы. Это плетеный столик и стул. На самом деле здесь по соседству находилось две усадьбы. Это вот Рукавишниковская, Вырская мыза и Батовская, которые владели Набокова. И в какое-то время всеми тремя усадьбами владела одна семья, семья Набоковых и Рукавишниковых. Но, к сожалению, соседние они не сохранились. Батовская сгорела после революции, а Вырская чуть позднее, когда отходили немцы. Кухня, как вы видите, она достаточно просторная. Здесь находилось все, что необходимо хозяюшкам для готовки. И не только. Еще здесь грели утюжки. От больших, чтобы погладить большие льняные скатерти, до совсем маленьких, чтобы разгладить маленькие воротнички на одежде, либо кружево. Печка по тем временам тоже весьма современная. Правда, некоторые хозяюшки говорили, что русская печь намного лучше, что в ней дров тратится меньше и жар можно регулировать. Но этой печкой просто нужно было уметь пользоваться, чтобы жар был долгий, распределялся равномерно, нужно просто брать большие поленья. А главным плюсом такой печи было то, что можно готовить сразу несколько блюд, проверяя готовность поднятием крышки. Вся кухонная утварь, она тогда была медная, на длинных ручках, очень удобная. Но медь, как известно, при нагреве воду выделяет вредные соли для организма. И вот тогда все кастрюльки, сковородки, они изнутри покрывались оловом, их лудили. И можно было часто встретить мастеров, которые предлагали свои услуги лудить и паять. Также вы еще можете здесь видеть различные приспособления, которые тогда использовали хозяюшки. Весы без мены, кофемолка, вафельница, различные виды сечек. И, естественно, на кухне еще находились и самовары. Это могли быть большие, которые раздувались мехами, либо совсем маленькие, походные. Топились самовары угольками, щепками, либо шишками. Но, правда, говорили, что только ленивая хозяйка топит самовар шишками. Что хоть они выделяют много жара, много тепла, от них идет приятный аромат, при длине еще выделяется и смола. А тем самым самовар портится и может просто прогореть изнутри. Меню же всего дома тогда зависело либо от времени года, либо от церковного календаря, потому что мог быть пост. А главными людьми на кухне были мужчины – это семейный повар, а женщина – это главная кухарка, которая следила за чистотой на кухне и заслугами, чтобы те выполняли все вовремя и надлежащего качества.
Удивительные люди здесь работают. Увлеченные, вовлеченные самой атмосферой, несколько осторожные. Но уж если интерес возникает обоюдный и уважение, то открываются такие моменты, которые не отпускают, к которым хочется возвращаться. Что это? Сила места или дух последнего владельца усадьбы, собирающий здесь таких людей? Дмитрий родился в Рождественном. Здесь закончил школу и в Гатчине институт. И свою дальнейшую жизнь он связывает только со своим родным селом и музеем.
Сколько вам лет? Сразу такой вопрос.
Мне 26 лет.
26. Вы откуда родом?
Я родился здесь, в Рождественно. Здесь и учился, и здесь теперь и работаю.
А высшее образование вы получали где?
В Гатчине, в Гатчинском экономическом институте. Там и нашел, то есть, такой вот способ совместить свою работу, вроде бы музейно-историческую, именно с экономикой, заниматься развитием музейной сферы, музейных технологий. И в данное время пишу диссертацию на эту тему.
Тема вашей диссертации?
Развитие музеев, музейные кластеры, как способ, то есть, повышения экономической привлекательности региона. То есть, вот такая тема.
Скажите, пожалуйста, а как возникли все эти желания, идеи? Что у вас вот породило такие вот стремления?
Ну, все возникало достаточно спонтанно. В музей я пришел впервые работать, учась в школе, на летнюю практику вместе с другими учениками из моего класса. Вот они пошли своим путем, а я здесь так и задержался.
А были ли когда-нибудь желания уехать в Санкт-Петербург, и есть ли таковое теперь?
Нет, такого желания нет. Может быть, возникали некоторые ситуации, которые бы подталкивали к перемене места жительства. Но хорошо, что это ничем не закончилось. Ну и вообще у меня такое представление, что когда человек говорит слово «дом», он себе представляет наверняка какое-то место, ну или хотя бы какой-то образ. И вот представить себе домом квартиру где-нибудь там на 7-м этаже в городе я совсем не могу. Для меня дом, он вот где-то здесь. Увлечения открываются, то есть, как бы одно за одним. Я стараюсь себя пробовать в чем-то, то есть, начиная там вот от катания на коньках, может быть, дома развожу пчел, астрономия, история, то есть, так, достаточно широкий, наверное, круг у меня увлечений.
А сколько у вас ульев?
Ульев 4, но вот как перезимуют эту зиму, пока не очень понятно. Зима была не очень хорошая.
А в плане астрономии, расскажите поподробнее, что вас интересует, что вы, ну, что делаете в плане астрономии?
Ну, интересовало меня, наверное, с самого детства, то есть посмотреть туда не только на Луну, там, на какие-нибудь планеты, но в детстве не было такой возможности, ну, и как только появилась возможность, я решил приобрести себе телескоп. А потом начало развиваться мое это увлечение в астрофотографию, и сейчас ловлю там разные объекты, стараюсь их заснять как можно более красочными, интересными.
А что вы для себя видите возможным в перенесении из той эпохи в наше время? И что вы для этого сейчас делаете?
Мне бы было приятно, если бы в моей семье, допустим, бы сложилась традиция, ну, с банального, то есть с чего-то можно начинать, традиция, допустим, семейных завтраков, обедов и ужинов в столовой, то есть чтобы это был такой, как в дворянских семьях, ритуал. Какие-то важные семейные праздники тоже с традициями.
А в плане вот музейной жизни, есть ли у вас какие-то попытки перенесения, опять же, тех традиций в нашу жизнь?
Ну, наверное, уже в нашу жизнь перенести это очень сложно, что касается балов, что касается дворянского этикета. Но позволить людям увидеть и, главное, поучаствовать в каком-то вот такой вот небольшой части вот той ушедшей жизни, я думаю, что это очень важно.
А почти напротив погоста и первого рождественского храма живет человек основательный, житель местный. Все то, что есть, постепенно собиралось и складывалось по крупицам. И вот уже его сын продолжает дело отца. Да и возникло все это не на пустом месте.
Мы занимаемся столярным делом. Мой отец уже имеет опыт более 25 лет. Ну и не так давно я помогаю ему, так сказать, набивая руку, чтобы продолжить его мастерство.
Вот. Давно ли вы живете в Рождественно?
Мы в Рождественно живем с самого рождения. Мой отец и я вместе.
Были ли когда-нибудь мысли уехать куда-то в город?
Ну, конечно, такие мысли посещали меня в свое время. Но со временем я понял, что здесь есть чем заниматься, что, в принципе, мне ничего другого не надо.
Начиная от дверей и окон, заканчивая лестницами, мебелью, Ну, все, что связано с деревом, абсолютно все делаем. Стараемся все делать из массива. С любых пород, с сосны, с дуба, с бука, с березы, ну, со чего хочет заказчик, того и делаем. Мой отец тоже был столяром. Кое-какие навыки он мне передал, успел при жизни. Я никогда не думал быть, конечно, заниматься деревом. Были другие мысли, но в 90-е годы была очень трудная жизнь. И вот как бы решил заняться, пойти по стопам отца тоже. Раньше арендовал помещение, как бы не было ни мастерской, ничего. Но со временем появился опыт, заказы. И вот создал свою мастерскую. Это фуговально-рейсмусовый станок. Ну, у нас есть весь парк станков, начиная, значит, от циркулярки. Ленточный станок. На нем делаются различные криволинейные изделия. Далее, значит, торцовочный станок, которым торцуются доски. Ну, и выпиливаются под различным углом. Здесь фрезерный станок, фигурные изделия, ну, выбирается. Это, значит, стружка-отсос. И здесь шлифовальный станочек. Ну, остальное все ручные, вот, станочки всякие, шлифовалки, фрезеры. Вот, ну, все, в принципе, у нас все есть, что нам нужно. На данный момент все хватает.
Сыновья тоже в реставрации, оба плотника. Работает в музее здесь. Ну, а ребята, где кто? Кто в Питере работает, то в области. Сейчас вот второй сын Егор в Карелии. Ну, объекты реставрации все.
То есть удалось им привить любовь и к профессии, и к родным местам. Получается так.
Ну, с одной стороны, привить, с другой стороны, это их профессия, тут уже куда деваться. Не лучшие времена наступали в свое время. Ну, я им просто объяснил, что есть несколько всего областей деятельности человека, которая всегда будет востребована, потому что могут быть времена тяжелые, могут быть вообще никакие времена, и безденежье, и все прочее, и вообще обвал полный. Но человеку нужно что-то есть, во что-то одеваться и где-то жить. Соответственно, если вы выберете одну из этих трех профессий, которые связаны с этим производством, вы без дела не останетесь. Ну, а тем более жить. Человеку все равно нужно жилье, следовательно, строители нужны. А если совместить это еще с лицензией, которую, конечно, получить непросто, но получить необходимо, это я им так говорил, на реставрационные работы вы будете просто короли, потому что не в том дело, что за это хорошо платят. Не так уж и хорошо. Богатеи, которым строят виллы, платят лучше. Но зато вы будете заниматься суперработой. Там, во-первых, ответственность, во-вторых, качество, а в-третьих, вот востребовано будет именно умение делать так, как делали старые мастера. А это многого стоит. Это умение обращаться с инструментом ручным, чего сейчас строители, как правило, не умеют. Это знание старых приемов и технологий, которых они, как правило, не знают. Ну и, наконец, это восстановление слова Отечества, что немаловажно.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Рождественно – это третий по счету храм, построенный на этом месте на берегах Оредежа. Первое упоминание о поселениях в этих местах относится к 1499 году. В те времена здесь располагался Никольско-Грязневский погост и церковь Велика Николы. Этот храм был разрушен в 1583 году, в 1590 году – период первой шведской оккупации. Но, согласно легенде, эта церковь ушла под землю за одну ночь, когда к берегам Оредежа в смутное время подошли шведы. Эта легенда имеет под собой определенные основания, поскольку здесь на самом деле существуют кастовые пустоты, и храм запросто мог уйти под землю. К строительству нового, третьего по счету каменного храма приступили только в 1867 году под руководством архитектора Буланова во времена правления Александра III, который чутко относился ко всему русскому. В храме Рождества Пресвятой Богородицы три престола. Главный – Рождества Пресвятой Богородицы. По углам с колоннами выполнен из белого мрамора. Южный предел – в честь святого князя Александра Невского. Северный предел – в честь Николая Чудотворца. Церковь имеет трехъярусный иконостас.
Богослужение проходит при большом количестве народа. Многие отмечают, приезжая в храм, что вот тут какая-то атмосфера такая особая. Ну, опять же, 100% людей, приезжающих из города, подчеркивают, что храм, атмосфера в храме соответствует окружению, вот этому тихому, спокойному, безоблачному, так снаружи. Она соответствует, и здесь очень много, многим приятно быть, находиться, ведь храм все-таки постройки 1883 года, довольно старый, ну, как многие говорят, намоленный. И вообще чудом у нас остался это целый. У нас родной иконостас. Родной иконостас конца 19 века. То есть это тоже ни пожаров не было, ни каких-то крупных ограблений, что ли. То есть все стоит с тех пор. Вот это чудо.
С момента строительства храм действовал до 1936 года. Потом храм был закрыт. Во времена немецкой оккупации в 1941 году по просьбе местных жителей немцы, стоявшие в селе Рождественно, разрешили открыть храм. В церкви Рождества начали вестись богослужения. С этого времени церковно-приходская жизнь здесь уже не прекращалась, несмотря на то, что в хрущевские времена, в 1960-х годах, существовала вполне ощутимая угроза закрытия храма.
Я здесь не жил, у меня у родителей здесь была сначала дача, я жил и трудился в Санкт-Петербурге и родился там. А потом, спустя какое-то время, вот как раз в 2004 году я переехал в Рождественно и стал ходить в храм, поскольку уже я обрел веру уже в сознательном возрасте, и стал ходить в храм вот в этот именно. А здесь молился, трудился, подвязался отец Владимир Раздрачев, который похоронен сейчас у нас рядом с этим храмом. И он меня как-то привлек к службе в этом храме. Сначала на клирос, потом какие-то послушания, поездки в город и так далее, втянулся в это. И батюшка, отец Владимир, благословил меня вот потихонечку вставать, что ли, на этот путь, скажем так. По его совету я принял священство, можно сказать так, сам не подозревая, не планируя.
Какие были планы на самом деле изначально?
Никаких больших, это мне было 31 год, никаких планов таких не было. Я уехал на тот момент, уехал из города отдохнуть. И работа была, и слава Богу, все было, но уехал отдохнуть. Уверен был, что я вернусь в город и что-то найду обязательно. Поехал отдохнуть на полгода, на год, и вот отдыхаю уже 10-й год, можно сказать. Шутка, конечно, но 10-й год уже я здесь. И не планирую возвращаться, нет. Из Санкт-Петербурга я уехал, я думаю, навсегда.
И еще нельзя не упомянуть в связи с селом Рождественно об одном удивительном человеке, судьба которого неразрывно связана с этими местами, хотя родом он из Псковской области, а жил в зимнее время в Санкт-Петербурге. Леонид Васильевич Птицын – человек воистину удивительный, единственный за всю историю Академии художеств художник без рук. Недюжинные способности в области изящных искусств Ленька Птицын начал выказывать еще в 5-летнем возрасте. То крючки и закорючки в тетрадке по чистописанию своей сестры превратит в красивый забор и дом с трубой, то на свежепобеленной печи нарисует картину – облака, дремучий лес, а на переднем плане – собака с хвостом-колечком. Уже со второго класса он главный художник школы. Выпускал стенгазеты, писал лозунги, рисовал портреты вождей и даже пытался делать репродукции с картин известных художников. В деревне Кудеверь на Псковщине, где жила семья Птицыных, никто не сомневался – Леня будет живописцем. Но судьба готовила пареньку ужасное испытание. Когда Леня закончил 5 класс, началась война.
Погиб, буду поролжен, старший, братья, деревенские ребята. Ага. Писан. Я его звали Писан, я название чистое, игра.
В 1944 году, как только наши войска освободили деревню Кудеверь, вокруг были сплошные минные поля. После краткосрочного обучения саперному делу Леониду и другим его сверстникам вручили двухметровые щупы-миноискатели и пустили на колхозные поля искать мины и неразорвавшиеся снаряды. Ленька оказался смышленым пареньком. Своими чуткими пальцами он быстро наловчился выкручивать взрыватели из смертоносных изделий. 70 мин он обезвредил, а вот 71-я, по всей видимости, оказалась минной ловушкой, рванула прямо в руках. Врачи чудом вытащили мальчишку с того света, но плата за это оказалась слишком большой. Из больницы он вернулся без двух рук, с поврежденным глазом и нарушенной от контузии речью. Жизнь для Леньки потеряла всякий смысл, ведь главная его мечта теперь была недостижима. Где вы видели художника без рук? Мать не отходила от него ни на шаг. Одевала, мыла, кормила с ложечки, постоянно утешала. Ничего, проживем, станешь пастухом, это тоже дело. Жизнерадостный по натуре Ленька долго не выходил из депрессии. По ночам рыдал, а днем с ненавистью разглядывал свои обрубленные руки. Несколько раз он пытался даже что-то нарисовать, зажав карандаш между локтями, но ничего хорошего не получалось. И в тот момент кто-то из знакомых принес ему книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». После ее прочтения Леня возобновил тренировки. Теперь он знал, чего добивается. Рисовал и днем, и ночью. И через 2 года пришли первые успехи. После было училище, академия художеств, ну и, конечно же, любовь на всю жизнь.
Я работала в детском саду. И здесь есть берег, называется Баждан. Вот. Мы там с девочками сидели на том берегу, а они, художники, пришли, значит, это, купаться. Ну, видели, девочки сидят, переплыли двое. Леша еще какой-то переплыл. Вот. Ну, так познакомились. Ну, потом как-то встретились в автобусе, по-моему. Ну, в каком-то транспорте встретились.
В Питере.
Ну, и после этого стали встречаться. Так и познакомились.
И глядя на все это, задаешься вопросом, а так ли нужна нам эта стремительная, сумасшедшая по своей сути жизнь в больших городах? Кажется, что-то мы упускаем и пропускаем в этой стремительности.
Понимаете, если где-то валяется бумажка, ну, в чужом месте, я пройду и скажу, что вот, ну, плохо убирают здесь или еще что-то. Но когда она валяется здесь, вот рядом со мной, я понимаю, что это вот мой недосмотр. Что лично я плохо сработал, что вот не подобрал, не положил, обязан это сделать. То есть это первое. Второе, то, что как бы мы там ни говорили, вот понимаете ли, мы сейчас все чуть ли не там в абсолютном большинстве православные верующие, и при этом живем в городах, где прям в принципе Божьего-то мало что осталось. А жить в таких условиях, исповедовать христианские ценности, необыкновенно трудно. Я даже не понимаю, зачем такие, собственно, над собой производить опыты. Гораздо лучше жить среди Божьего окружения и делать свое дело. Что касается возможностей, ну, я уж не говорю о том, что, скажем, наш северо-запад сегодня – это новая целина. Или залежь, как угодно. Потому что земли не обрабатываются, как правило, лежат, уже 20 лет отдыхают, избавились от всей гадости, которая в них накапливалась на протяжении советского времени. Ну, ядохимикаты, там дефолианты, там эти удобрения, минералка, вся эта гадость. Все это ушло, земля снова очистилась, вот она, родная, свеженькая, сидит, ждет своего хозяина. Его, правда, не видно. Колхозы кое-где сохранились, совхозы. Но это малая часть. А так большей части стоит и ждет земельца наша. Но поля пропадают. Я говорю, ладно, урожаи здесь нестабильные. Но животноводство, уж простите меня, исконного века здесь было, содержалось на должном уровне. Недаром наш северный край, чуть севернее нас, называется Карелия. Карьяма значит скотья земля, земля скотоводов. Карьялайнан значит скотовод, понимаешь? То есть пасущий скот. То есть целая страна так называется. По крупице восстанавливать то, что еще можно спасти. Потому что если ты вот живешь в среде, которая тебя полностью обхватила со всех сторон и держит вот так, ты уже не сможешь что-то предложить, что освобождает тебя от этого. Ты должен прежде сам освободиться. И своим личным опытом, своим личным примером показать, что, в принципе, это возможно. А потом уже говорить об этом как-то все остальное. Как говорится, если ты сделаешь навстречу, как в средние века говорили, навстречу Господу Богу один шаг, Он делает навстречу тебе три. Но этот первый шаг ты обязан сделать. Если этого не сделаешь, ну тогда чего ждать встречных шагов?
За каждый шаг, за каждый вздох благодарю тебя я, Бог. Тебя прощения прошу, что иногда в тиши грущу, что не всегда могу в ночи слова молитвы я найти. Но я с тобою, ты во мне, твоя любовь горит во тьме. Ты путеводный мой маяк, твой свет мне разрушает мрак, и я ведомый. Не слепой, ведь я, Господь, всегда с тобой.
Вот и закончилось наше удивительное путешествие. Очень не хочется отсюда уезжать, но впереди нас ждет еще много интересного. Оставайтесь с нами.
Но уж солнце свет совсем другой, и капели будет ливни, будоража мой покой. Тогда и заживет.